Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 1 августа. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость без пиджака, председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности Антон Цветков. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой эфир, телефон 7373948, код 495, телеграм «Говорит МСК-бот». Обращайте внимание, это новый адрес, новый пользователь. Только сюда нужно писать для того, чтобы писать в прямой эфир. СМС-портал номер старый, плюс 7-925-48-94-8. Присоединяйтесь к разговору. Антон Владимирович, вот первым делом, сегодня в Сирии сбили наших военных. Да. Пять человек погибли. Вот у вас есть объяснение, потому что вот я, например, сегодня увидел у кого-то такой вопрос. Кто и как объяснит им семьям, за что и ради чего они погибли?
Вы знаете, во-первых, никто там из наших военнослужащих не находится принудительно. Это первое. А второе, когда человек выбирает профессию военнослужащего, офицера, он понимает, с чем может столкнуться не только он, но и его семья. И, конечно, потери каждого человека, как рядового, так и офицера, это большая трагедия. И основная задача не только объяснить, почему погиб военнослужащий, но и позаботиться о его членах семьи, о его детях. К сожалению, на настоящий момент не самым лучшим сформирована социальная защита таких лиц. И мы, как Общественная палата России, этим занимаемся. Более того, я докладывал эту ситуацию президенту. У нас есть поручение президента по совершенствованию этого законодательства. Там есть проблемы, но всегда ситуация следующая. То есть, когда что-то случается, людей окружают действительно заботой, действительно не только руководство, но и сослуживцы берут на себя эту роль. А потом, чем дальше уже от даты смерти, к сожалению, у нас есть с этим проблемы. Поэтому... Еще раз хочу подчеркнуть, да, большая трагедия, мы должны сейчас не обвинять кого-то, почему или из-за чего это произошло, а позаботиться о семьях погибших. И, конечно же, я уверен, руководство Минобороны делает все для того, чтобы минимизировать наши потери. Но, к сожалению, надо не забывать о том, что там война, надо не забывать о том, что наши военнослужащие сражаются там с теми, кто сотнями тысячами убивает мирное население, и если бы наши военнослужащих там не было, то тысячи, десятки тысяч мирных граждан там бы погибли. И я не исключаю вероятность того, что и не только на территории Европы, как мы сейчас это видим, но и на нашей территории была бы намного более серьезная угроза террористических актов.
Я понял. Видимо, вот на какой вопрос или на какое утверждение надо отвечать. 165-й тут, пока вы говорили, пишет: но ведь Сирия не Россия, а наши военные должны умирать за родину.
Наши военные умирают за родину и за наших граждан, за наших с вами соотечественников, и там они находятся, защищая нас с вами. Хочу отметить, что это не первая международная операция, которую ведет наша страна. Мы не так давно, буквально несколько месяцев назад, проводили слушание в Общественной палате России по участию еще военных Советского Союза, а потом России, в международных операциях. Так вы знаете, представители всех стран, в большинстве своем, где мы присутствовали, они до сих пор о нас вспоминают очень добрыми словами. Приехали представители послы, секретари посольств, и все утверждают и говорят о том, что мы, наша страна, наши военнослужащие, наши воины достаточно успешно защищали мирное население там. И сегодня мы не только защищаем мирное население там, но и мы защищаем наших граждан здесь, потому что укрепление ИГИЛ, оно, безусловно, угрожает целостности нашей страны.
Ослабление ИГИЛ там... Ослабление ИГИЛ здесь, это, конечно, обязательно связано.
Конечно, но вы не забывайте о том, что у нас есть ряд республик, и Узбекистан, и Азербайджан, и Киргизия, и Азербайджан, на которые, соответственно, ИГИЛ потом бы, соответственно, пошел более активно, чем сейчас, и, соответственно, оттуда бы эти люди к нам бы уже потом активнее заходили. Ну и надо не забывать о том, что, наверное, такова роль нашей страны и наших военных, что мы очень часто берем на себя ответственность и наводим порядок, и сражаемся со злом, это было и на примере Великой Отечественной войны, вы же помните, да, мы же не остановились у своих границ, мы пошли дальше, соответственно, мы освободили другие народы, во времена царской России, соответственно, было то же самое, неоднократно, да, поэтому здесь, еще раз подчеркиваю, мы всегда были на стороне мирного населения. Но нам с вами, может быть, знаешь, кто-то сейчас слушает нас, говорит, хорошо сейчас ему говорить из студии об этом, да. Там много моих друзей находится в Сирии, соответственно, наши члены организации неоднократно выезжали в Сирию. И еще раз хочу подчеркнуть, что никто не находится там на принудительной основе, там добровольцы.
Исламское государство – это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Вот вы сказали «война там». А сегодня, вы ведь слышали, появились сообщения о неком ролике с объявлением джихада здесь.
Ну, это не первый ролик, во-первых, да, и раньше такие ролики
это
были.
Это действительно так, но это требует каких-то дополнительных реакций со стороны правоохранительных органов, со стороны обычных граждан.
Наверное, основная задача в борьбе с терроризмом – это все-таки спецслужбы. И задача спецслужб всегда действовать на опережение. И мы видим эффективность действий наших спецслужб. На 100%, конечно, невозможно пресечь все террористические акты, вы понимаете, да, к сожалению. Потому что это удар в спину, соответственно. Но все же огромное количество было предотвращено террористических актов на стадии замысла, на стадии подготовки. И в этом плане честь и хвала нашим спецслужбам. Уверен, что если бы западные политики услышали посыл нашего президента о более качественном, более эффективном международном сотрудничестве, то террористических актов было бы меньше и на территории Европы. Но вы поймите правильно еще, что, конечно же, каждый посыл, который идет, в том числе и там видеоролик, который вы сейчас обсуждаете, угрозу, да, он является еще одним моментом, на который спецслужбы обращают внимание. Но спецслужбы всегда идут на опережение, вне зависимости от наличия этих роликов, да. И я, наверное, приведу высказывание известное, да, что бояться надо не ту собаку, которая лает, а ту, которая вот кусает. Поэтому ИГИЛ – это та организация, которая кусает, и вне зависимости от ее лая наши спецслужбы работают на опережение.
Павел Калистратов через Телеграм пишет, мол, это все ложь, то, что вы говорите, моему тестю, выполнявшему интернациональный долг в Африке, достался в итоге только салют на кладбище. Его жена, моя теща, забыта, поддерживается только родственниками. Так что военные, когда они все это делают, они должны понимать, их ждет их семья. Будет в нищете и будет забыто.
Ну, наверное, радиослушателю внимательно надо прослушать еще раз сначала эту нашу радиопередачу.
Ну, вы говорили, что
возможно,
бывает и
я же еще раз скажу, что проблемы с социальным и материальным обеспечением семей погибших есть, и мы есть, занимаемся этой проблемой. Более того, есть поручение президента Российской Федерации по усовершенствованию этой системы, поэтому то, что говорит наш радиослушатель, я с этим согласен. Я говорю сейчас о том, что на настоящий момент в Сирии находятся именно добровольцы.
Понимаете, а вот Алексей Врач продолжает пытаться понять, а что мы там делаем, что делают там эти добровольцы. У него есть варианты. Защищаем Асада, останавливаем террористов на дальних подступах, доказываем США и самим себе свою крутость. Что мы там делаем?
Знаете, доказывать кому-либо нашу крутость нет необходимости, да, и защищать конкретного человека не наша задача. Но если мы говорим общими такими словами, то мы боремся со злом, и мы боремся с международным терроризмом. И именно такая работа на опережение, она очень важна, потому что если бы эти люди развились бы там, получили дополнительную силу, возможности, мощь, вооружение, они бы, естественно, пришли к нам домой. И, конечно, важно, чтобы мы с ними старались бороться именно там, а не только здесь, понимаете? А они что хотели, чтобы они там развились и потом пришли к нам домой? Бить надо врага там, где этот враг находится. ИГИЛ – враг нашей страны, поэтому мы бьем его там, где он находится.
По поводу того, что здесь происходит, сегодня опубликовано интервью Виктора Золотова, как руководителя Росгвардии, Интерфаксу. В этом интервью такой необычный, я не знаю, поворот. Он говорит о том, что Росгвардия нацелена в том числе на участие в борьбе с террористом и экстремизмом, о которой мы говорим. И вот дальше. Иными словами, мы не намерены ограничиваться формальным контролем за соблюдение обязательных требований вроде наличия документов подготовки владельца оружия или его медицинских справок. Работа будет вестись куда более серьезно и глубоко. Речь идет о контроле распространения оружия на территории
России.
Правильно
делают. Так мы сколько раз с вами в этой студии обсуждали уже вопрос о том, что можно пойти купить эти все справки, да, они стоят не так дорого, несколько тысяч рублей, потом приходишь, сдаешь их в полицию и получаешь автоматические разрешения. У нас очень слабая проверка на психиатрическое состояние людей, которые получают оружие, и на тех людей, и когда уже у них есть это оружие, потом, соответственно, очень слабая проверка за системы хранения оружия, и много в том числе было резонансных, и не только моментов, когда и дети получают доступ к этому оружию, убивали других людей. И Виктор Золотов совершенно правильно делает, он, наоборот, слышит тот посыл общества и экспертов, мы много раз об этом уже говорили, о том, что необходимо навести в этом порядок.
Вот именно от вас я и хотел услышать, потому что вас тоже наверняка спрашивали, и вы тоже наверняка отвечали. А что это? Чего ждать людям, которые хотят приобрести оружие? В чем будет ужесточение, изменение правил?
Наверное, речь идет не о ужесточении, а о более эффективном контроле, и чтобы он был не формален, а реален. То есть, если человек должен получить справку о его медицинском состоянии, в частности, психиатрическом, да, у него не должно быть возможности просто пойти и купить эту справку. Если он должен сдать тест на наркотики или же, соответственно, потом пройти его, да, он не должен иметь возможность просто пойти его купить. Если участковый уполномоченный раньше формально относился к хранению оружия, ну, вот все же нас слышат сейчас люди, у которых есть свое оружие, они вспомнят и прекрасно знают, как проверяется, да, там, система хранения оружия, сейф, как он сделан, где хранится это оружие. То есть в этом проблема. Необходимо не ужесточать контроль, а сделать его более эффективным даже в тех рамках, которые сейчас есть. И если будут выработаны дополнительные механизмы контроля за оборотом оружия легального, то я уверен, что мы на площадке Общественной палаты России пригласим граждан, пригласим экспертов, пригласим Национальную гвардию и проведем общественное обсуждение нововведений, если они будут предложены.
Может ли так случиться, что, ну вот, к примеру, упомянутый вами сейф для хранения оружия отныне смогут проверять не только участковые уполномоченные, но и люди из Росгвардии?
Так должно быть. Так должно быть. И здесь надо смотреть, опять же, будут ли это осуществлять именно участковые уполномоченные. Все-таки контроль за оборотом оружия сейчас возложена лицензионно-разрешительной системой. Она в составе непосредственно Национальной гвардии. Надо смотреть, что подписано в соглашении, и будут ли это выполнять участковые уполномоченные. Огромное количество, сотни тысяч единиц оружия находится у граждан, смогут ли это сделать представители Нацгвардии без участковых, сомневаюсь, надо смотреть, опять же, штат, который есть, но уверен, еще раз подчеркиваю, что контроль будет более эффективным и реальным. Кстати, есть проблемы с ЧОПами, это та же самая проблема, да, когда у ЧОПов есть оружейная комната, и они за определенные деньги определенным людям на месяц сдают в так называемую аренду вот этот пистолет, да, то есть человек просто оформляется, получает карточку охранника и ездит потом с оружием, в том числе это и криминальные группировки. У огромного количества криминальных группировок, к сожалению, есть в обороте свои ЧОПы. У этих ЧОПов есть оружие, и пример с Шакром Молодым, которым в том числе на вашей радиостанции обсуждался, это является доказательством.
Алексей пишет, не уверен, что у нас все так плохо с оружием, ящик участковый проверяет, освидетельствует коллеги тщательно. Вопрос в другом, как остановить нелегальный оборот оружия. Ну а Мипимпа пишет, что еще вот в Америке, во вражеской Америке оружие вам не продадут без окончания специальных курсов. Мол, у нас еще курсы надо вводить какие-то.
Ну, я не знаю, кому она вражеская Америка.
Это шутка.
Да. Надо не забывать о том, что в Америке можно по интернету купить, если не ошибаюсь, оружие. Курсы тоже бывают разные. И я согласен с тем, что необходимо проходить определенные курсы. Все зависит от участкового, как проверяется профессиональный участковый, например, да, и ответственный участковый, он проверяет качественно. Растяпа проверяет некачественно, соответственно. И здесь, еще раз подчеркиваю, все же зависит не только от того, что, знаете, вот как, в чем смысл проверки? То есть вам звонят и говорят, завтра я приду посмотреть ваше оружие. Конечно, оно будет в сейфе, конечно, оно будет разобрано, там, я не знаю, там, там и много других каких-то, может быть, моментов, да, и сейф, может быть, еще замок будет на нем амбарный висеть. А здесь необходимо выработать механизм. Я сам пока не очень понимаю, как это сделать. Надо обсуждать, как сделать именно эффективное выявление, ну, скажем, некачественного хранения оружия. Да,
внезапные когда... проверки?
Ну, вот мы же не можем в частную собственность зайти с вами, понимаете? Здесь есть, черт подчеркиваю, проблема. Ведь, ну, есть же люди разные. Там кто-то там под подушкой хранит там пистолет, кто-то под кроватью хранит ружье. Здесь надо смотреть.
Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности, в прямом эфире. Это программа «Пиджаки», 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Можете присоединяться. Если пишете в Телеграм, не забывайте, у нас теперь пользователь называется так, говорит МСК-бот. Можете писать на СМС-портал, номер плюс 7 925 4 8 94 8. 165-й уже несколько сообщений прислал. Предлагает все-таки вернуться ненадолго к этой истории с гуманитарными коридорами, с Сирией и так далее, и спрашивает вас, а зачем мы, Россия, кормим сирийцев супами и хлебом, туда посылаем гуманитарку, а у нас в регионах население голодает, если...
Вы знаете, нельзя решать одну проблему в ущерб другой проблемы, и нельзя, решая одну проблему, говорить, что мы не будем решать иные. Но... Вы знаете, еще раз подчеркиваю, но исторически, наверное, мы, русские люди, этим отличаемся, а под словом «русский» я подразумеваю людей всех национальностей, потому что мы, которые проживают в нашей стране, потому что мы все равно для иностранцев, мы все равно русские. И мы, русские, всегда приходили на защиту более слабых, голодных.
Да, да,
но
да.
Никуда мы с вами от этого не уйдем. Это наша историческая миссия. И мы должны решать проблемы и внутри, безусловно. Да? Ну, то есть это совершенно две разные задачи, но не в ущерб, безусловно. Да? То есть, если,
вот. Смотрите, об этом примерно пишет 757-й. Мол, мы и в Первую мировую ввязались из союзнических побуждений помочь. Не ради своих интересов. В Советской России было тоже много денег братским социально ориентированным странам. Он пишет о том, что США то же самое делают, но делают это с большей пользой для себя.
А это уже, знаете, составляющая эффективности получения, ну, как бы использования результата. Да? Вот я могу сказать совершенно искренне, как человек, вот ко мне приходит огромное количество обращений. Мы очень многим людям помогаем. Да? Но, как правило, тем людям, когда нужна помощь, они тебе постоянно звонят, пишут, уточняют, как дела. Кстати, даже со всеми праздниками всегда поздравляют, да? Как только ты человеку помог, как правило, вот в процент, вот поверьте мне, процентов 80, а то и 85, люди забывают тебя. Я к этому отношусь нормально, мы выполняем свою миссию и не обижаемся за это. И у нас нет задачи, наверное, как-то их потом использовать. Когда мы говорим о международной составляющей, конечно же, у страны есть геополитические интересы, интересы на международной арене, и здесь все зависит от наших дипломатов, как они эту ситуацию отрабатывают. Согласен с тем, что вот наш президент сейчас пытается восстановить, и много ему что получается, но много что было упущено, к сожалению.
Антон Цветков в прямом эфире. Я попрошу вас надеть наушники. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Этот номер набирайте. И не забывайте, в Телеграм пишите пользователю «Говорит МСК-бот». У нас новый пользователь теперь работает. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, Москва. Антон, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот, ну, рано или поздно, эпоха, там, история, она расставляет все на свои места. И с точки зрения вот наших либо срочников, либо контрактников, либо, как вы говорите, добровольцев, рано или поздно все это вылезет. Может быть, нам что-то скрывают? Я понимаю, что вы не можете сказать, вы при власти. Ну, ощущение такое, что что-то там творится не то.
Ну, во-первых, я не чиновник, и зачастую говорю нелицеприятные вещи для различных органов государственной власти. И мы помним в этой студии, как мы жестко бились еще с Министерством обороны времен Сердюкова, да, и объявляли в розыск руководителя департамента жилищного обеспечения, когда не решалась проблема с жильем военнослужащих. Поэтому здесь, если бы мы видели, я не исключаю, конечно, вероятность, что мы, может быть, что-то не видим или не знаем, всего знать невозможно, но исходя из того, что я действительно общаюсь, у меня много моих знакомых и друзей сейчас несет службу на территории Сирийской Республики. Периодически выезжают туда наши делегации, в том числе по линии Организации офицеров России в Сирийскую Республику, и встречаются с личным составом. Мы не увидели чего-либо, что от нас скрывалось. Наоборот, все достаточно открыто, и мы не увидели ни одного человека, который заявил бы о том, что он там насильно. Ну, я вот вам скажу, все-таки сейчас настолько хороший моральный подъем в вооруженных силах, что достаточно большое количество людей готовы добровольно выполнять любые задачи, поставленные президентом, страной, и нет необходимости отправлять кого-то на принудиловку.
165-й пишет: мы освободили Европу, и что? Они забыли о нашей помощи. А зачем оно нам надо? Зачем нам надо помогать всем в мире? Так пишет 165-й.
Ну, во-первых, кто-то забыл, кто-то не забыл, и я, будучи в Европе, общаюсь особенно с пожилыми гражданами, особенно вот по странам Восточной Европы, там есть разные мнения, вы знаете, не совсем хорошее отношение к коммунистическому режиму, но к советским воинам-освободителям крайне хорошее отношение, в очень хорошем состоянии в большинстве своем находятся памятники нашим воинам, и благодарность есть. Второй момент, что в 90-е годы, начало 2000-х, конечно, наши политики упустили, и вот как и на Украине, и в ряде других стран, именно в системе образования было внедрено совершенно другое, и действительно молодое поколение, оно по-разному уже относится, и много негатива, безусловно, да. Сейчас за счет нашей внешней политики потихоньку ситуация меняется, но я приведу пример. Знаете, мне всегда в какой-то степени стыдно глаза смотреть сербам. Да, вот мы не смогли им помочь, когда их бомбили. Знаете, а там же реально вот прилетели натовские самолеты и разбомбили их. И вот хорошо или плохо то, что мы не смогли им помочь, хорошо или плохо, что наша страна не была вот в состоянии боеготовности в таком, в котором она сейчас находится, да, наверное, плохо. И сложно смотреть в глаза мирному населению, которое приходит и вырезают селами, городами, но как мы на это можем спокойно смотреть?
Но это было давно. Смотрите, Мипимпа пишет: а вот сейчас надо отвечать за сбитый вертолет? Там, в Сирии.
Военные, если действия, да, то как? Военные действия, они, безусловно, предполагают потери. Все делается для минимизации этих потерь. И с моей точки зрения, с точки зрения экспертов, с которыми я нахожусь в диалоге, с людьми, достаточно сведущими именно по военной линии, потери, которые, та эффективность, которая сейчас имеет вооруженные силы Российской Федерации, и те потери, они, конечно же, ну, не могу сказать, что заслуживают уважения, да, потому что каждая потеря каждого конкретного человека, это, конечно же, трагедия. Но потери могли быть существенно выше, а результаты могли быть существенно ниже. За каждого потерянного и убитого военнослужащего офицера, конечно, несет моральную ответственность, а иногда юридическую, его командир. Конечно же, всегда идет разбор полетов, из-за чего это произошло, но я против реакционщины, да, и мы прекрасно понимаем, что даже самые талантливые военачальники, к сожалению, не могут всегда сберечь личный состав от потерь.
Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности. Прямой эфир. У нас работает телефон 7373948, код города 495. Можно писать на смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать в Телеграм, обращая внимание на то, что теперь нужно писать на адрес «Говорит МСК-бот». Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
все поменялось.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Антон Цветков с нами, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Можно звонить по телефону 7373-94,8. Меня зовут Юрий Будкин. И мы продолжим. И смотрите, тут у нас все требуют, ну вы знаете чего. Ну вы же знаете, чего хотят услышать от Антона Цветкова. Про отвертку в бок.
Ну, я не знаю, кто это хочет услышать, но...
Ну, не знаю. Я почему-то был уверен, что кто-нибудь обязательно это вспомнит. Может, Лейзер Оук, так вот человек подписывается, может ли Цветков уточнить свою фразу про изнасилование и отвертку в бок?
Вы знаете, это очень странная какая-то история была. Я так даже не знаю, из-за чего она произошла. Мне попытались приписать позицию следующую. Что если женщину насилуют, она должна, ну, примерно так, да, расслабиться и получить удовольствие, и не сопротивляться. Наверное, для тех, кто меня не знает, и это может быть и как-то и возможно сделать, да, потому что когда ты человека не знаешь его позицию, то, безусловно, ты можешь о нем подумать разное. Но так получилось, что меня знает достаточно большое количество людей, и поэтому, естественно, никто в это не поверил, что я наоборот, если бы я бы, про меня бы сказали, что там кто-то там предложили там усилить наказание, там, да, мы же об этом всегда обычно говорим, или, не знаю, там, ввести там смертную казнь там для насильников, ну, там, теоретически, да, то это еще можно было как-то ассоциировать со мной, но ту фразу, которую, собственно говоря, попытались приписать, она, собственно говоря, никак со мной увязана быть не может. Поэтому история была следующая. То есть я в течение дня получаю там 20 или 30 звонков от различных журналистов, которые просят дать комментарий по той или иной ситуации. Позвонила девушка из агентства городских новостей «Москва». Наш разговор был примерно 8 минут, и половина разговора касалась там вопросов там бытового насилия, кризисных центров и тому подобное, а половина вообще про покемонов. Там она мне задала вопросы, я, честно говоря, даже ну, как бы эту игру никогда не видел, но последствия ее немножко пугают. А потом появился достаточно странный заголовок, который никоим образом не соотносился с тем текстом, который мы с ней обсуждали. Заголовок о том, что якобы девушку, которую насилуют, она не должна превышать пределы необходимой обороны, соответственно, да. А вроде он-то даже как-то на него никто не обратил внимания, но потом, знаете, как пошел...
Потом появился другой заголовок, да.
Появился другой заголовок, что вообще не сопротивляться там или еще что-то. И с моей точки зрения есть реальная проблема. Проблема заключается в том, что СМИ сейчас в погоне за лайками, за перепостами и тому подобное. Мы же с вами знаем, как происходит. То есть корреспондент пишет материал, а редактор ставит заголовок, да. Заголовок должен быть жаренький. В какой-то степени, наверное, мы знаем... Знаем газету, откуда это все пошло, как бы, да, и газета получила определенную популярность, когда кто-либо заявляет какую-то странную инициативу, а в заголовке уже как будто это завтра будет введено, соответственно. И с моей точки зрения, редакции начали упражняться в определенных заголовках, мало что было обсуждать, но мне это сообщили где-то часа через два после того, как пошла система вот, изменений каких-то заголовков, я сразу же опубликовал свою настоящую позицию, ту, которую я говорил, на своей странице официальной в Фейсбуке. Знаю, что всем экспертам, которым звонили из радио и задавали вопросы по поводу моего высказывания, кто в той или иной степени хотя бы имеет отношение к этой проблематике, они точно так же, не созваниваясь даже со мной, обозначили, что у меня по жизни совершенно другая позиция, да, и я попросил агентство новостей «Москва» дать аудиозапись, ну, пресс-служба Общественной палаты попросила дать аудиозапись, аудиозапись дали, и я ее разместил у себя официально в Фейсбуке, чтобы люди могли послушать весь разговор, и там достаточно большое количество было прослушиваний. Соответственно, после этого все вопросы, они были убраны, кстати, вот тоже было очень интересно. Ряд СМИ, несмотря на то, что меня знают и периодически звонят и просят какой-то комментарий, они, не позвонив, сделали просто перепост. А ряд радиостанций, они позвонили мне и в эфире спросили. Ну, и, соответственно, у них сразу все вопросы были сняты. Поэтому Здесь, еще раз подчеркиваю, есть проблема, которая заключается в том, что СМИ в погоне за вот рейтингом ставят жареные заголовки, не всегда соответствующие тому тексту, который обсуждали.
Но для есть, тех, кто есть хочет, и другая проблема.
Для тех, кто хочет, собственно говоря, посмотреть, ну, как бы узнать, как было на самом деле, аудиозапись у меня на странице опубликована. Но, знаете, там есть плюс и минус в этой истории. Минус заключается в том, что я, кстати, написал свое обращение вот в редакцию этого агентства, потому что, понимаете, в погоне за жареньким, да, мы же тоже должны понимать, какую тему мы обсуждаем. И те женщины, которые столкнулись с этим насилием, и когда они слышат такие фразы, ну, извините, для них это дополнительная моральная травма. Конечно, это большой минус.
Но есть еще, подождите, я все-таки, давайте, вот про этот минус поподробнее, потому что вот если я правильно понимаю, это прямая цитата того, что вы говорили, и это ведь тоже минус, с этим же надо что-то делать.
Так вот я это как раз как плюс хотел сказать.
Если, например, женщину мужчина насилует, а она вставила ему отвертку, я возвращаю все к этому же, то ее привлекут к уголовной ответственности, потому что ее жизни не угрожала опасность. Это ведь действительно так?
Вот я про плюс это как раз и говорю, что у нас... За счет этой ситуации был поднят резонанс этой тематики. Эта проблема существует, вы это знаете. У нас есть конкретные случаи, когда на женщин нападали насильники. Они, защищаясь, и правильно делали. Да, еще раз скажу, правильно делали, с моей точки зрения, да. Я считаю, что когда женщина сталкивается с насилием, там отдельный вопрос, конечно, она должна сделать все для того, чтобы избежать этой ситуации, да, но если уж не получилось, она должна защищаться всеми силами, средствами, которые у нее есть. И когда женщина убивала насильника подручным предметом, у нас есть конкретные случаи привлечения женщин к уголовной ответственности. И с моей точки зрения, мы должны не только защитить наших женщин, от насилия, так, ну, как нормальный мужчина, не проходя мимо, да, потому что есть случаи, когда женщина засовывает багажник, а мужики просто проходят мимо, соответственно. Но и нормальные, добропорядочные офицеры полиции, там, следственного комитета должны максимально включиться в процесс раскрытия этих преступлений для того, чтобы негодяев привлекать к ответственности. Но и, конечно же, мы женщин, которые столкнулись с тем, что вот они убили насильника или покалечили его, должны, конечно же, защищать, в том числе и законодательство. Не только публично, как мы это с вами делаем, и все журналисты всегда, и все общество встают на защиту таких женщин, но они сроки получают, понимаете? Они реальные сроки получают. И мы во второй половине августа уже анонсировали круглый стол в Общественной палате России, куда приглашаем, в том числе через вашу радиостанцию, всех заинтересованных людей, экспертов, общественные организации. Кстати, очень мало, к сожалению, у нас общественных организаций, занимающихся противодействием и профилактикой насилия в отношении женщин. Вот Ольга Костина, Мария Арбатова, знаете, этим занимаются ряд других людей. Вот мы с ними находимся в постоянном диалоге. И мы надеемся, что в новом году, да, именно, ну, я именно уже после сентября, когда будет новый созыв, когда будет новый созыв в Государственной Думе, нам удастся сделать то по линии самообороны, что нам не удалось. И вы знаете, нам еще не удалось что? Вот это «мой дом, моя крепость», да, вроде все за этот принцип, соответственно, да, когда к человеку входит домой, и он, опять же, ограничен сейчас, к сожалению, в защите своего жилища, в защите своих родных и близких. Мы считаем и по линии самообороны в целом, вообще в целом, и в частности по правам на защиту женщин, по линии, мы считаем, бытового насилия, есть много моментов, да, когда сейчас полиция ограничена в правах, необходимо очень серьезно говорить. И поэтому вот этот плюс, который получил резонанс, мы надеемся именно подхватить его и попытаться добиться именно справедливости именно по линии самообороны.
Про самооборону совсем в другом повороте. Вы же слышали сегодня, тоже в СМИ, кстати, появилось сообщение о том, что житель Серпухова нашел в стройматериалах записку от рабочих. «Помогите, нас держат без воды и паспортов, тут нас много», и подпись. Так, и уже есть сообщение из Управления Следственного комитета по Иркутской области, которые начинают проверку после публикации этой информации. Это очередное возвращение к тому, что на территории Российской Федерации существует рабство.
Оно существует.
Или нет?
Существует. Однозначно. Его есть несколько видов. Первый вид рабства, вы помните, вот этот Гальяновский городок, да, вот мигрантов, где, собственно говоря, там ряд вьетнамцев были освобождены, они же фактически находились там в рабстве у своих же земляков. То есть первый вид рабства, который существует, это когда завозят нелегалов, да, и максимально используют их труд именно фактически, ну, за воду и за еду они работают, в нечеловеческих условиях живут, это первое, и прям системных туда завозят. Вторая проблема есть в регионах, в большинстве своего кавказских регионов, в частности в Дагестане, эта проблема есть, когда граждан здесь вербуют, в частности на привокзальных территориях, вербуют на работу, на кирпичный завод, на бетонный завод, ну, в основном все, что связано где-то с фермерским хозяйством в том числе, да, и держат их потом... ну, удерживают, в моем понимании, насильно. Как бы, если ты придешь туда, ты увидишь, он же ходит не на цепи, uh-huh. да, он ходит, но он понимает, что если он сбежит, его могут покалечить, да, и как мы разговаривали с теми людьми, которые избежали этого плена, потом из Дагестана они, соответственно, сбежали, они, говорят, даже, они не верили местной полиции, потому что они видели, что там их руководитель, да, или хозяин, как они называли, он дружит с местной полицией, и полиция, соответственно, может его сдать потом, или он потом, ну, как формально заявит, что этот человек что-то украл, как бы, да, и, конечно же, полиция, к сожалению, поверит ему. Есть, вот, уверен, что вот эта история, там, с Иркутском, Братском и таких достаточно сложных регионов, она, безусловно, есть. Это где используют не только труд коренных жителей страны, ну, да, вот, которых с привокзальных площадей обычно собирают, но и мигрантов.
Но, кстати, это не первая история, значит, она требует какой-то реакции.
Конечно, требует, конечно. И с моей точки зрения, она требует реакции именно на федеральном уровне, да, когда такие случаи происходят, желательно, чтобы выезжала оперативно-следственная группа федеральная, наводила порядок там, выявлял это все, агентурно прорабатывал. Но знаете, в чем вся беда, да? Так как эта история уже была опубличена, да, то есть большая вероятность, что ничего не найдут. То есть даже если что-то было, да, то есть уже об этом первая страница Яндекса говорит, естественно, это негодяи, которые, возможно, держали там в рабских условиях людей, они их уже куда-то взяли, вывезли там, или сейчас им денег дадут, чтобы те все рассказали, что на самом деле это не так. Конечно, эту ситуацию необходимо отрабатывать. Там молодые, вот ребята, молодцы, я с ним встречался, Альтернатива, если не ошибаюсь, организация есть. Там у них сильное представительство в Дагестане есть, вот в основном они вот с ними очень активно работают. Но, конечно же, эти истории необходимы. Они стараются, конечно, привлечь внимание, потому что они по-другому уже зачастую физически не могут, я их понимаю, но здесь необходимо выявлять такие случаи, наказывать и привлекать именно по серьезным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации и показывать по телевизору уже конкретный результат, чтобы другим было неповадно.
Но такие пока получается, есть. Что этого не происходит.
Нет, но это не происходит эффективно, но в единичных случаях все-таки выявляется. Да? Я с вами согласен, считаю, проблема-то действительно есть, ей надо заниматься, и мы готовы тоже, наверное, поактивнее в нее включиться.
А вот что реально? Вот вы говорите, мы готовы поактивнее включиться.
Как общественная задача. Палата,
как офицеры?
Здесь, ну, комплексно. И как комиссия по безопасности, как офицеры России, и как и наши сподвижники из других организаций. Мы подключим и Российский конгресс народов Кавказа, другие вот с ребятами с альтернативы будем активнее взаимодействовать. Здесь основная задача какая? Наладить каналы по получению информации, и дальше передавать ее заинтересованным сотрудникам в правоохранительные органы, чтобы, знаете, не просто было, вот информацию получили, направили заявление, а потом тебе ответ через месяц пришел, что вот, знаете, мы что-то ничего не выявили, соответственно, да. А здесь основная задача, еще раз подчеркиваю, получение информации и обеспечение четкой оперативно-молниеносной коммуникации с руководством правоохранительного блока, чтобы те уже на месте, может быть, высылая сотрудников там или отрабатывая на местах, выявляли эти факты грамотным образом, документировали, чтобы, знаете, это все не свелось на бытовуху, когда просто люди приехали, там забрали и отпустили.
Но то, что вы описываете, по идее, должны делать не вы, а как раз те самые представители правоохранительных органов, а у них не работает.
Почему? Ну, знаете, давно же говорил я о том, не только я, другие коллеги говорят о том, что зря разогнали подразделения по борьбе с оргпреступностью, в том числе это и был их функционал. Не работает почему? Потому что на низовом уровне, к сожалению, есть проблемы. Да? И те люди, которые, у нас же как правило, выстраивают коммуникации с правоохранительным блоком местно, те, у которых что-то не в порядке. да, и они уже выстроили какие-то коммуникации. Ну, пришло какое-то обращение, отработали, пришли, опросили этих людей там, да, они сказали, нам никто ничего не угрожает, соответственно. Ну, и ушли максимум, что сделали, их забрали и отпустили. Я встречался с этими людьми тогда, когда они уже потом в следственном изоляторе были, потому что история какая, вот он сбежал, их даже иногда отпускают, а потом как ему доехать надо, соответственно, еще куда-то. От них уже родные, близкие от некоторых отказались, да. Или вот он доехал, например, до Москвы, я говорю, а что ж ты сидишь-то? Он говорит, ну, как, попался на барсетку. Знаете, иногда вот проблемы такие есть, когда палка нужна там для оперативников нерадивых, они барсетку, ну, сажают человека, который якобы спит, там рядом с ним барсетка, а социальный элемент, соответственно, садится рядом, смотрит барсетка такая, из нее еще деньги торчат, а ему есть охота, понимаете? Он эту барсетку берет, пытается сбежать, а это уже засада, хоп, его хватает. Ну, то есть, с одной стороны, это хорошая профилактическая мера, а с другой стороны, еще раз подчеркиваю, что вот тот человек, который сбежал из этого плена, он потом оказался в следственном изоляторе, соответственно.
Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности. Несколько коротких вопросов на короткие ответы, надеюсь. 165-й спрашивает, а вы, кстати, уже упоминали, что покемоны это не очень хорошо, хоть вы в этом не очень разбираетесь. А вы понимаете, почему на покемонов ополчились люди из власти? Что других проблем нет, спрашивает 165-й?
Я считаю, что вопрос не то, что ополчились. Я не могу обсуждать эту игру, я ее просто не видел. Мне интересно, наверное, будет ее посмотреть, потому что очень многие спрашивают. Я могу говорить только о последствиях, да, о том, что люди не имеют права нарушать нормы закона и по политическим мировоззрениям своим каким-то, или из-за того, что они играют в какую-то игру. Мне сложно, еще раз подчеркиваю, обсуждать эту игру, но я считаю, что очень грамотная, четкая, выверенная пиар-компания у этой игры и вот эти вот резонансные моменты, с которыми сталкиваются, соответственно, ее участники, в том числе и в последующем там погибающие, да, а являются элементами этой пиар-кампании.
Следующее. Вот я по РБК цитирую. Путин назначает на высокие посты выходцев из спецслужб и своей охраны. Уже три региона возглавляют бывшие офицеры службы безопасности президента. Многие заговорили о том, что влияние силовиков увеличивается. Вы, наверное, это приветствуете?
Я не просто приветствую, я вижу результаты на конкретных регионах, я внимательным образом занимаюсь вопросами антикоррупционной политики, всегда привожу в пример Волгоградскую область. Герой России, настоящий офицер Андрей Иванович Бочаров. Вы посмотрите, каких результатов ему удалось добиться, и в частности, и в системе ЖКХ, и в ряде других отраслей. Он с помощью последовательной, четкой антикоррупционной политики, из-за того, что он не вошел ни в какие, знаете, коррупционные схемы сам там с местным бизнесом, он навел очень серьезный порядок. И вот, знаете, мы обсуждали эту проблему, когда мы говорим «дотационные регионы», то есть за счет только антикоррупционной политики, вот за счет того, что приходит честный, порядочный человек, офицер, можно сэкономить достаточно большое количество бюджетных средств. Это миллиарды рублей, которые потом идут на развитие региона. И я уверен, что при принятии решения на назначение на руководящий пост на главу региона отсматривается не только то, что человек порядочный, да, но его и деловые качества. И, безусловно, еще раз подчеркиваю, это же не просто люди, которые, вот, знаете...
Все-таки силовик чаще эффективнее, чем гражданский?
Не могу сказать, кто чаще эффективнее, что не чаще эффективнее. Зачастую он более порядочный человек, в нем вот такое более ярко выраженное, обостренное чувство справедливости, а он четче отрабатывает антикоррупционную составляющую. И обратите внимание, ну, тот же самый, например, Миронов, который пошел на Ярославскую область, он же себя достаточно хорошо зарекомендовал непосредственно будучи замминистром МВД, а до этого он занимал и другую должность в системе МВД. Мы же видим, что это профессиональный управленец. В первую очередь, да, по Тульской области тоже очень хорошие результаты. Мы видим сейчас уже отклика, я еще раз подчеркиваю, но а вы обратите внимание, вот просто посмотрите на те результаты по Волгоградской области. И, кстати, посыл населения, да, Бочаров, если не ошибаюсь, получил там порядка 88% голосов избирателей, когда избирался. Понимаете, то есть это говорит о том, что население приветствует.
Еще один вопрос. Вы уже упоминали агентство городских новостей «Москва». Но в этой связке Цветков, агентство городских новостей Москва, есть еще одно заявление. около 80% бабушек, которые торгуют у метро, работают на организованные преступные группировки.
Эта проблема действительно существует.
Это ваше заявление?
Да, немножко вырвано из контекста, поясню. Смотрите, у нас всю нелегальную торговлю в Москве, с нашей точки зрения, ну, большинство нелегальной торговли в Москве, с нашей точки зрения, контролируют этнические преступные группировки. И для того, чтобы провести эксперименты и убедиться так или не так, ну, можно просто взять там два ящика помидоров, попробовать встать около метро, и вы посмотрите, что с вами будет через некоторое время, да, буквально, я думаю, что в считанные часы. Мы выявили систему, при которой есть логистические комплексы в Москве, где нелегальным торговцам выдают там овощи, фрукты и тому подобное. Нелегальные торговцы есть этнические, которые стоят, торгуют у метро, там, ну, в основном там фруктами, да, и другими продуктами питания. А вот та зелень, малосольные огурцы там, или соленые, эти самые, капуста, да, которые мы фото-видео уже прям выложили в социальной сети, которые таким промышленным образом заготавливаются в гаражах зачастую, да, она потом раздается бабушкам. И я пример приведу. Вот, например, бабушка, торгующая около Выхина, это наша информация даже не столь оперативна, а в диалоге с этим бабушками, потому что мы там навели порядок, можете обратить внимание, что сейчас там и что было. Так вот, ее среднедневная выручка в день с укропа только 12 тысяч рублей. 12 тысяч рублей, можете себе представить, да? И вот, а себестоимость, ну, практически копеечная, соответственно. И мы же с вами понимаем, что эти 12 тысяч рублей, они идут, соответственно, не самой бабушке, а по месяцу с одного, знаете, такой человека-поста бабушки 360 тысяч, ну, примерно там, да?
А может так, так может вот, смотрите, быть так организовано, сказал, что примерно, была бабушка,
подчеркиваю, примерно, это был ее огурец. Примерно 80% бабушек, вот то, о чем я говорю, примерно 80% пожилых людей, там бабушки, дедушки, есть пожилых людей, которые торгуют около метро, они получают товар и выставляются вот этими группировками. Но, конечно же, есть бабушки, в том числе и самостоятельные. То есть я сказал, что порядка примерно 80% таких бабушек. И это факт, если вы внимательно изучите, посмотрите, да, даже, например, там бабушка, там, торгующая цветами, да, вы можете посмотреть по ассортименту, эти бабушки стоят около разных выходов метро, у них ассортимент примерно один и тот же, да. И кому интересно, могут зайти посмотреть там за крайние две недели мои, ну, социальные сети, в частности, Facebook, мы прям фото, видео очень много выложили, где мы показываем, как промышленным образом заготавливают все эти продукты для бабушек.
Совсем коротко, а можно как-то сделать, чтобы реальные бабушки реальные огурцы свои продавали?
Я считаю, да. У нас, во-первых, есть ярмарки выходного дня, и мы уже начали диалог с представителем правительства Москвы. Там, где, соответственно, контролирует правительство Москвы эти ярмарки, да, и, как я понимаю, они же должны бесплатно как-то предоставляться места. Там надо наводить порядок. Там есть еще проблемы, кстати, с блошиными рынками, мы сейчас столкнулись. Короче, должны быть специально отведенные места, но надо контролировать, потому что, опять же, чтобы реально стояли бабушки, а чтобы не бабушек выставляли.
Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности. Это была программа «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. Пиджаки. «Говорит Москва» представляет журнал об актуальном прошлом. Программа подготовлена по материалам сайта historic.rf.
1 августа 1770 года. Победа русской армии при Кагуле. Русская армия под началом Петра Румянцева, которая насчитывала не более 32 тысяч человек, наголову разбила османскую армию Халил-Паши численностью 150 тысяч человек. Незадолго до сражения великий визирь Халил-Паша решил воспользоваться численным преимуществом и вместе с крымским ханом Каплан-Гиреем ударить по русским, которые, по слухам, испытывали острый недостаток продовольствия. Огромные массы турецкой и татарской конницы должны были смять и полностью уничтожить небольшую русскую армию. В качестве поощрения великий визирь пожаловал каждому из пашей по шубе. В свою очередь Петр Румянцев, желая предотвратить соединение армии великого визиря с ханской конницей, перешел через речку Кагул. Для прикрытия растянутых коммуникаций ему пришлось рассредоточить основные силы. Если бы на месте Румянцева был менее решительный командующий, он бы отошел на перегруппировку. Но Румянцев решил опередить противника, перехватив инициативу. 1 августа во втором часу по полуночи русская армия двинулась на врага. К османским позициям подошли уже на рассвете. Турки, судя по всему, также готовились к наступлению. Все пространство вокруг турецкого лагеря было покрыто всадниками. Турецкая конница представляла весьма пеструю картину. Красные, синие, малиновые чепраки, расшитые золотом, огромные челмы, разноцветные шаровары, значки, бунчуки и самое различное оружие. Все это двигалось и волновалось. Русские остановились, чтобы принять удар врага. Османская конница пошла на приступ. Их встретили ружейно-пушечным огнем. В воздух поднялись столбы пыли. Череда атак была успешно отбита. В ходе одной из них османам удалось прорвать русское каре. Турки, торжествуя победу, радостно кричали. «Теперь наша очередь», — сказал спокойно Румянцев, находившемуся при нем герцогу Брауншвейгскому, и поскакал в самое пекло битвы. Присутствие главнокомандующего восстановило порядок. Настал черед русской конницы ударить по янычарам. Началась рубка, пехота яростно ударила в штыки. Турки дрогнули и побежали. Русские кирасиры и карабинеры рубили янычар, пытавшихся скрыться в окопах. За ними в атаку бросились егеря. Ими в этом сражении командовал молодой офицер Михаил Кутузов, который отличился в этом сражении и был произведен в премьер-майоры. Турецкая оборона рухнула. В лагере великого визиря началась паника. Победа